Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Натальей Ликвинцевой, кандидатом философских наук, ведущим научным сотрудником Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый день, Наталья Владимировна.
Добрый день.
В предыдущей программе вы очень подробно рассказали о том, в какой ситуации оказались наши соотечественники, которые вынуждены были покинуть родину в 20-е годы, в конце 10-х, в начале 20-х годов. И мы понимаем, что люди уезжали в никуда, ни с чем, не рассчитывая на помощь других государств и других граждан других стран. За счет чего удавалось выживать и как проявлялась взаимовыручка и взаимопомощь в русской эмигрантской среде?
Ну, мы в прошлый раз с вами как раз закончили на том, какое колоссальное значение приобретала благотворительность в русском зарубежье. Потому что эмигрантам приходилось самоорганизовываться самим, да, находить средства вот именно из взаимопомощи. Огромное значение приобретали церковные приходы, например, потому что церковь становилась не просто местом культа, да, не просто духовным центром, куда люди шли, да, за духовной помощью, но и в том числе и социальным центром. Да, вокруг них образовывались вот эти самые комитеты взаимопомощи, там туда можно было обратиться с просьбой найти работу, да, собирались кассы для помощи безработным, бездомным и так далее. Организовывались библиотеки, организовывались русские школы. Например, во Франции был четверг, неучебный день во французских школах. И поэтому это была не просто воскресная школа, но воскресно-четверговые школы, да, где кроме закона Божьего преподавалось россиеведение, да, чтобы даже те, кто, школьники русские, которые учатся во французских школах, могли сохранить в себе русский язык и знания о России, о родине, даже той, которую они не видели, потому что многие рождались уже в эмиграции, об ее истории, географии, культуре. Потом, конечно, огромное значение приобретали общественные организации. А помощь тут оказывали и организации, существовавшие еще в дореволюционной России, например, Красный Крест и Земгор. Да, они с помощью денег Красного Креста и с помощью денег русского дореволюционного посольства тоже очень активно помогали эмигрантам. Например, посол Временного правительства в Париже Маклаков – колоссальная фигура для организации вот этой благотворительной помощи в эмиграции, организовавшей вот именно на таком масштабном уровне помощь русским эмигрантам.
А в чем она выражалась? В чем особенно нуждались эмигранты?
В работе, да, в бюро по трудоустройству, в документах. Но при посольстве, например, конечно, существовала вот эта постоянная юридическая помощь, да, русским беженцам. При посольствах же существовали комиссии учебные, заверявшие дипломы, заверявшие аттестаты. Да. То есть, ну, многие же или уезжали совсем без документов, или эти документы были уже недействительны в новой стране, или не успевали окончить курс, да, средней школы и заканчивали уже самостоятельно или в каких-то здесь уже образовывающихся школах. Существовала постоянная комиссия, где можно было сдать экзамены, да, и получить удостоверение об аттестате, да, среднего образования, например. Ну, вот так там получали вот такие аттестаты братья Ковалевские. Три брата, Петр, Максим и Евграф, из такой аристократической известной семьи Ковалевских, которые эмигрировали в тоже в конце 19-го, начале 20-го года во Францию и оказали такой тоже колоссальный, внесли свой вклад в русскую культуру. Вот. Ну и сама вот эта проблема образования, если мы о ней поговорим немножко в плане благотворительности, это тоже ведь была большая проблема, кроме ну, вот, среднего образования. Получить высшее образование нищим эмигрантам было фактически невозможно. Даже там, где образование было бесплатное, да, нужно было все равно как-то жить. Ну, это мы сейчас...
Ну, знать это язык уже... вообще-то, если это страна, в которой язык...
Да, конечно, язык молодежь-то быстро учит. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это именно найти деньги для обучения, да, чтобы можно было получать хоть какую-то стипендию, чтобы можно было хоть как-то выжить и закончить образование. Ну и плюс часто нужен был там какой-то взнос благотворительный. Тут огромную роль сыграл Михаил Михайлович Федоров, да, которого называют отцом русского эмигрантского студенчества. Да, и создатель, он так и называется теперь, Федоровский комитет. Комитет помощи в получении высшего образования русскому юношеству за границей. Михаил Михайлович Федоров был общественным политическим деятелем еще в зарубежной России. Он был министром торговли и промышленности в правительстве Витте, издатель, публицист. В эмиграции он также продолжал всю свою жизнь бороться за Россию. Да, он так был одним из издателей журнала, который так назывался «Борьба за Россию». И, ну вот, и главное, что он понимал, что для будущей России он абсолютно верил, что большевики падут, что туда можно будет вернуться в Россию. Но он считал, что для возвращения в Россию нужно воспитывать молодежь. Нужно давать ей образование, нужно помочь ей, да, получить какую-то профессию, которой они смогут послужить вот в этой новой освобожденной России. И вот из вот этих соображений он и создал комитет, который сыграл колоссальную роль в получении молодежью высшего образования. У нас хранится в Доме русского зарубежья, в архиве хранится архив вот этого Федоровского комитета с досье, которые писали туда студенты, с письмами, ходатайствами о тех или иных молодых людях, разных совершенно выдающихся деятелей русской эмиграции, да, там автографы просто многих философов, мыслителей, писателей, которые состояли в переписке с Михаилом Федоровым. И его благотворительная деятельность интересна тем, что он не просто собирал средства, да, он пытался как-то организовать системную помощь. То есть у него были связи с французским правительством, да, еще с дореволюционных времен. Поэтому он где-то он пытался снизить или убрать вот этот взнос за обучение, да, где-то получить стипендии, где-то выторговывал бесплатное общежитие для студентов. Ну и, конечно, шли постоянные вот эти сборы средств на стипендии. Ну и плюс сам этот фонд Федоровского комитета строился тоже на таких принципах самоокупаемости, которые работали до финансового кризиса 30-х годов. То есть те студенты, которые получили вот это образование, которые потом смогли устроиться, да, как-то встроиться во французское общество, особенно там инженеры, приветствовать технические специальности, они после этого вносили посильный вклад в комитет, да, как бы компенсируя эту ссуду, которую они получили на обучение, и причем этот процент вклада зависел от процента их доходов. То есть, если доход был нормальный, то можно было и как-то помогать. Многие даже из вот таких бывших студентов пытались помогать больше, чем от них требовалось комитетом. Интересно, у нас буквально вот недавно вышла в этом году книга о Михаиле Федорове, которую написал его внук Мишель Федоров. Он химик, француз уже такой русского происхождения, выросший во Франции, который собрал по крупицам в разных архивах документы, в том числе и семейного своего архива, о своем дедушке, и написал удивительную книжку, очень теплую, очень вдумчивую, в которой он размышляет и о судьбах русской эмиграции, и представляет вот такую биографию своего дедушки Михаила Федорова. Она называется «Между короной и наковальней. Жизнь царского министра Михаила Федорова».
Давайте назовем еще имена выдающихся наших соотечественников, которые оказались в эмиграции и смогли найти свое призвание, там, реализовать себя там. Кто эти люди?
Ну, конечно, первое имя, которое сразу, наверное, приходит почти всем на ум, это имя Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, юбилей которого тоже вот буквально в эти дни широко отмечается. Сам этот факт, да, вручения Нобелевской премии по литературе эмигранту, русской эмиграции воспринимался вот действительно как такой факт признания, что наконец-то нас заметили, признали, увидели, да, в лице вот хотя бы одного выдающегося литератора. Ну и, конечно, если говорить о писателях, то это и Куприн, который потом вернулся, и Шмелев, которого сын был расстрелян, да, большевиками в Крыму, говоря о трагедии эмиграции, который написал потрясающую книгу уже в эмиграции «Солнце мертвых» вот этом, о трагедии Крыма. Это Марина Цветаева, это Ходосевич, это Георгий Адамович, поэты, да, это Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус. Это если мы говорим о литературе. Если говорить об искусстве, да, то, ну, и тут интересный момент в том, что еще до вот этого массового исхода, да, была такая чисто культурная, да, не эмиграция даже, это был просто обмен, культурный обмен Франции, да, и России, стран. И такой феномен, как Дягилевские балеты, был известен во многом во Франции, да, еще до вот этого массового исхода. И, конечно, Дягилев продолжает творить уже и в начале 20-х годов, вот в этом новом эмигрантском Париже. Ну, например, известный танцовщик, танцевавший в дягилевских сезонах, Серж Лефарь, был как раз вот этим уже эмигрантом новой волны, да, уехавшим из России и создавшим хореографическую школу во Франции. Эмигрировал после 17-го года великий композитор Сергей Рахманинов. Тоже такой показательный факт, да, он вынужден был в эмиграции зарабатывать как пианист, потому что, ну, как композитор заработать именно он не мог. И плюс это тоже вот было таким переживанием вот всей этой трагедии исхода, да, он не мог писать музыку несколько лет после того, как покинул Советскую Россию. Он выступал с концертами, уехал тоже без копейки денег, да, вынужден был зарабатывать концертами сначала в Европе, потом в Америке. Концерты его, конечно, собирали огромное количество людей. И только спустя какое-то количество лет, да, он смог уже написать величайшие свои произведения поздние. Но должно было пройти какое-то время. То есть вот этот период мучительной творческой немоты, он тоже во многом характерен, и это тоже одна из таких вот особенностей, да, трагедии русской эмиграции. Сергей Рахманинов помогал, например, помог деньгами обосноваться в Америке великому русскому авиаконструктору Игорю Сикорскому, который тоже уехал в эмиграцию. Это авиаконструктор, который, по-моему, больше 100 моделей самолетов и вертолетов принадлежат его гению, да, И он тоже уехал опять-таки так же без копейки денег. Да, сначала с ним заключила контракт Франция, которая надеялась с помощью вот этих военных самолетов как-то переломить ход Первой мировой войны, но война закончилась, и, в общем, Сикорский стал не нужен. Он уезжает в Америку, и ему как раз помогает вот на первых порах очень Сергей Рахманинов уже. Обоснованно, кстати, оказал вообще колоссальную роль в благотворительности, помогал очень многим русским мигрантам, хотя жил в Америке, он концертировал по Европе, и как бы в каждый его приезд это была колоссальная помощь многим русским фондам. Именно он помогает Сикорскому встать на ноги, и дальше как бы американская авиация выиграла во многом от того, что туда уехал Игорь Сикорский. Художники, да, оказались в эмиграции. Ну, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов уехали тоже еще до революции, но, соответственно, уже не вернулись после.
Если говорить о том наследии, как вы в прошлой передаче сказали, которое наши соотечественники сохранили, да, вот я спрашивал, за что мы должны быть благодарны, сказали, что вот за то наследие дореволюционное, культурное, духовное, но оно сохраняется только в каких-то предметах, рукописях, произведениях. Или оно все-таки сохраняется и в семейной традиции, предании? Почему я спрашиваю? Потому что все-таки второе поколение, да, дети иммигрантов первой волны, еще в значительной степени сохраняли и язык, и традиции, и культуру. Третье поколение уже в меньшей степени, а четвертое поколение, в принципе, уже в большинстве своем ассимилировалось и скорее воспринимает как этнографический некий фактор русскую культуру. Что осталось-то вот от эмиграции первой волны, кроме артефактов?
Ну, тут вообще интересна сама постановка вопроса, да, о сохранении. Мне кажется, что чтобы что-то сохранить, можно только... Сохранить что-то можно только это приумножая. Да? Вот эту культуру, вывезенную, да, в Россию, которую они вывезли, эти эмигранты, в себе... Любовь к России, которая, собственно, живет даже в поколениях вот этих самых четвертом, пятом и так далее, у людей, которые уже считают себя французами, да, вот эта вот подпитывающая изнутри любовь, она действительно становится таким творческим импульсом, да. Интересно в этом плане судьба вот этого второго поколения эмиграции, людей, которые уехали совсем молодыми, да, часто подростками, детьми. Владимир Варшавский написал потрясающую книгу об этом, которую он назвал «Незамеченное поколение». Да, он назвал так вот своих ровесников и вот этих самых молодых, уехавших очень рано из России, и в отличие от первого поколения эмигрантов, которые жили вот этим вот огромным культурным российским багажом, вывезших очень мало этой России. Он называл это нагруженностью русским. Да? Все зависело от того, сколько ты успел вот как бы впитать в себя. И интересно, что вот эта нагруженность русским проявлялась даже у людей, фактически не видевших Россию. Например, хорошо всем известным владыка Антоний Сурожский. Да, он был сын русского дипломата. Родился в Лозанне, потому что там тогда служил отец. Детство провел в Персии, где он был посланником. Да, и после этого вот всеми этими путями исхода добрался до Европы. Школьное детство провел во Франции, в ужасной французской школе, которую вспоминал потом с ужасом, проезжая в станцию метро, где была вот эта школа. Он, взрослый человек, прошедший сопротивление, войну, говорит, что когда он услышал... как объявляют эту станцию, то чуть не упал в обморок, потому что помнил этот ужас вот этого интерната дешевого, куда его отдали, потому что мама не могла заработать на хорошую школу, да, где просто...
Этот ужас был как-то связан с его национальностью? Или
нет,
это было,
нет, это было просто, наверное, бедная окраина Парижа с не очень хорошей школой. Вот. И при этом вот эта нагруженность русским у него была. Да? Она была от родителей. Да? У него удивительная, удивительная судьба его отца, оказавшего на него огромное, колоссальное в детстве влияние. Борис Эдуардович Блум, да, вот этот бывший российский посланник, дипломат, знавший множество языков. Вот в прошлый раз мы с вами разговаривали о вине, да, и ответственности, о том, что можно сделать, чтобы искупить вот эту вину за потерянную Россию. Отец Владыки Антония взял на себя вот такой духовный почин. Да, он считал, что он не имеет права зарабатывать своим интеллектуальным трудом, языками. Он устроился каким-то чернорабочим, ушел из семьи и молился. Да, он не ушел в монастырь, но вот это было, Владыка Антоний вспоминает, что на двери у него висело объявление: «Я дома, но не стучите, не открою, я молюсь». Вот это вот такое действительно искупление, да, в чем-то вины, потери Родины, да, молитвенное искупление, оно, конечно, оказало громадное влияние на будущего митрополита Антония. Он вспоминает, вспоминал всю свою жизнь фразу отца, сказанную ему в детстве: «Неважно, жив ты или мертв, важно, для чего ты живешь и за что ты готов умереть». Да?
А как это выразилось, вот эта фраза, это напутствие отца, как это выразилось, как вам кажется, в жизни Владыки Антония? Как он для себя это решал? За что стоит жить?
Ну, судьба Владыки Антония вообще очень характерна, да. Кстати, еще к нагруженности русским, да, кроме вот этого влияния отца, колоссальную роль на него сыграли, на него оказал лагерь РСХД, да, вот все эти детские кружки русского студенческого христианского движения, в которых он участвовал, и он писал, что он во многом жил вот этой вот такой рыцарственной любовью к России. Он на этом воспитывался, вот на этой любви к России, к истории готовности послужить России, которую он никогда не видел фактически, да, ну, если не считать там в детстве, когда он был вообще младенцем, когда его привозили, он жил в Скрябинском доме, да, ну, не мог этого просто помнить. Но этой любовью к России он жил всю свою жизнь. И для него колоссальным влиянием стало, моментом его жизни переломным, стала вот именно его встреча со Христом, которая тоже произошла интересно после беседы в лагере, которую вел, кстати, отец Сергий Булгаков, выдающийся богослов, но который, видимо, не очень умел беседовать с детьми. Его владыка был тогда неверующим. Да? Он вспоминает с огромным юмором, как он в детстве понял, что если вдохнуть поглубже ладана, когда его приводят в церковь, то он рухнет в обморок, и тогда его больше не будут туда водить. И он считал себя неверующим.
То есть его семья была религиозной, не то что и родители.
Но у него родители были очень уважали свободу другого человека, да, то есть вот про отца я рассказала, да, его религиозность тоже вот так своеобразно очень выражалась. Мама была верующей, но считала, что сын имеет право сам искать свой собственный путь, да, и, но при этом она вот вводила его в эти лагеря, кружки, РСХД, где действительно он жил, вот вспоминает весь этот свой подростковый возраст, вот этой жил внутренне этой любовью к России. Да? Но в какой-то момент почувствовал вот такой полный кризис, духовный кризис. Даже подумывал о самоубийстве, потому что жить оказывалось не за что. Вот к вопросу, для чего умереть.
Это подростковый возраст.
Да, подростковый. Это подростковый возраст, 15 лет.
Да.
И вот однажды во время одной из встреч в РСХД была беседа отца Сергия Булгакова с детьми. Владыка будущий пытался, а тогда Андрей Блум пытался от нее уклониться, сказать, что я бы лучше поиграла в волейбол. Но он сказал, ну, неудобно, известный священник пришел к нам, а никого не будет, как-то некрасиво. Говорит, ну, ты не слушай. Можешь не слушать, просто думать о чем-то своем. Он говорит, рассказывал потом, что я пытался думать о чем-то своем, но он говорил слишком громко, и было невозможно, пришлось слушать. А говорил он какие-то вот такие избитые истины про то, что нужно подставить щеку, если тебя ударили по одной и другую, то, что вызывает бунт у подростка. После этого Андрей Блум пришел домой и решил разобраться навсегда с этим христианством. Попросил у мамы Евангелия. Он знал, что Евангелие 4, и выбрал самое короткое – Евангелие от Марка. И вот тут он попался, потому что Евангелие от Марка написано как раз для молодежи, для вот такой зеленой молодежи. И во время чтения этого Евангелия произошло событие, которое изменило колоссально всю его жизнь. Он вдруг почувствовал, что напротив, он говорит, я не чувствовал это физическими ощущениями, это не было каким-то явлением, но это был неоспоримым фактом, что напротив меня стоит воскресший Иисус Христос. И значит, Он есть. И с тех пор изменилась вся его жизнь. Он стал верующим человеком, он стал дальше читать Евангелие, он стал думать о Боге, который изливает свет и на добрых, и на злых. И значит, он должен любить и добрых, и злых всех людей. Да? Вот какие-то парадоксальные для подростка выводы, да, которые сделаны сразу. Ну и дальше изменился весь его путь. Ему повезло еще в том, что он сразу нашел духовного отца. Он пришел тогда на Рюпитель. Это был приход Московской патриархии в Париже. И спускаясь по лестнице, он увидел человека. Это был архимандрит Афанасий Нечаев, которого, как он потом говорил всегда, что невозможно прийти окончательно к вере, если ты не увидишь свет вечной жизни на лице хотя бы одного человека. Вот тут он увидел сразу этот свет, он сказал, что я не знаю, кто вы, но станьте моим духовным отцом. И так он нашел духовного отца.
Спасибо за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.